Я хочу прочитать для нашего назидания, для нашего совместного рассуждения Евангелие от Иоанна из 17 главы. Будем читать слова нашего Господа Иисуса Христа в Его молитве, которую Он произнес среди Своих учеников. Думаю, что Христос молился вслух. Скорее всего, они рядом стояли со Христом, ученики Его, и слышали эту молитву. Хорошо бы молитву нашего Господа Иисуса Христа знать наизусть, как Отче наш, ту, которую Он произнес, я думаю, в той тайной горнице, где Он был собран со Своими учениками перед тем, как совершил дело искупления наших душ. Вот Он произнес эту замечательную молитву. Я не буду ее всю читать, я только начну 17 главу и прочитаю еще небольшой отрывок из этой главы, буквально несколько выражений. Читаю с первого стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». С 13 стиха. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Буду проповедовать на текст 15. Это слова нашего Господа, Его молитва, и даже, может быть, не просто молитва, а моление. Не молю о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Я думаю, что в наших церквах, в нашей жизни это важное служение молитвенного общения с Богом, служение, связанное с нашими молитвенными собраниями, оно прослаблено. Было общение, и на этом общении, и вот задали вопрос, что бы вы хотели, сестры, видеть в ваших мужьях, что бы вы хотели, если то, что вам не нравится. Знаете, как многие написали? «Хочу, чтобы мой муж больше молился и читал Слово Божие». Мы обременены очень многими вопросами, связанными со служением в церкви, семейными, братскими делами. И мы ослабли в молитвах. Я и за себя это хочу сказать. Я внутренне страдаю, каюсь перед Богом, пытаюсь посвящать больше времени для молитвы и постоянно ощущаю нехватку в своей жизни этого самого главного, самого важного служения. Нехорошо оставивши Слово Божие, пищись о столах. Так рассуждали апостолы. Мы пребудем в учении, в Слове Божьем мы пребудем и в молитвах. Иисус Христос совершает великое дело служения, на которое Он сюда и пришел, совершить служение. Мы читаем Евангелие от Луки в 3 главе. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. У Него многогранное служение. Помимо постоянного учения, в котором Он выражал волю Своего Отца и обращал свое слово к ученикам и к народу, это Его был стиль жизни учить. Поэтому Его и называли Учитель. Он еще занимался благотворительностью. «Много добрых дел я сделал между вами, не упускал возможности сделать доброе дело». И помимо всех этих важных видов учения, Его служения, Он постоянно молился, Иисус Христос постоянно молился. Мы даже читаем о том, что Он днем учил в храме, а вечером, ночью проводил на горе Елеонской, в молитвенном общении с Богом. И утром приходил к народу. Это Его служение нашего Господа Иисуса Христа. Я задал себе вопрос, нуждался ли Христос в молитве? Я нуждаюсь. Молитва нужна мне. Мне нужна молитва. Нравится ли Богу, что я молюсь? Да, нравится. Ко мне часто обращаются дети с вопросами. И мне нравится, с просьбами, желанием помолиться. Ко мне обращаются дети. Я чувствую, что они во мне нуждаются. А я нуждаюсь в своих детях. Мне нравится, что они обращаются ко мне. Мне нравится. Я хочу с ними иметь общение. Мне было бы неприятно, если бы рядом со мной сидели мои дети и ни о чем меня не просили и смотрели куда-нибудь отсутствующим взглядом в сторону. Мне бы это не нравилось. У нас не было бы общения друг с другом. Они меня о чем-то просят. Иногда я просто, пап, расскажи что-нибудь. Я им рассказываю. И мне приятно. Но они нуждаются во мне. Я нуждаюсь в Боге. Я задаю ему вопросы. И я выражаю ему свои просьбы. Бог желает ли иметь со мной общение? Желает. А почему? Потому что я его дитя. Потому что я рожден, как и вы, вместе. Мы рождены с вами. Мы являемся дети Божии. Мы стали сопричастниками божеского естества. Мы стали одно. Поэтому понятно, что Бог хочет иметь общение со своими детьми. Но наше общение выражается в том, что мы что-то просим, что-то рассказываем, о чем-то говорим, о своих переживаниях и тому подобное. Мы нуждаемся. И Бог нас благословляет, Он хочет иметь с нами общение. А Христос, Он нуждался в общении с Отцом. Он нуждался в Его помощи, Его защите. Или Он просто уходил на молитву, чтобы насладиться общением с Отцом. Я задал себе такой вопрос. Я на него и отвечал. Я задал себе следующий вопрос, чтобы ответить на этот. А нуждался ли Христос в том, чтобы кушать? Как кушаю я, желательно 3 раза в день. Нуждался. Кушал. А нуждался ли Христос в отдыхе, как я нуждаюсь, и вы тоже? Нуждался. Он стал абсолютным человеком. Нет, он не появился, он пришел. Он был распят от создания мира, прежде создания мира. Прежде создания мира Он уже сказал, я иду исполнить волю Твою. Я есть прежде всего. Это наш Господь Иисус Христос, кем Он был? Абсолютным владыкой. Ибо им все создано, что на небесах и что на земле, видимое или невидимое. Престол или господство? Все от Него и все для Него. Это наш Господь. Но придя на эту землю, великое благочестие тайна, Павел пишет Тимофею, Бог явился во плоти. Вот я сейчас буду говорить о его человеческой плоти, о его человечности, о нем как о человеке. Абсолютно пришел в этот мир, как я и как вы. И точно по таким же физическим законам он развивался, пока вышел с ложа сна в Вифлееме. Его пеленали и кормили, как кормили вас и меня. Я абсолютно уверен. Чтобы если его кормить перестали, он бы просто умер. Умер бы как человек. Его могли преждевременно убить как человека. Могли, что и хотели сделать. Если говорить о его человеческой сущности, точно та же, как я. Он развивался согласно определениям Божьим для развития каждого человека. Ему когда-то было 5 лет, потом 6, потом 12. И он мальчиком был в храме. Не с седой головой, согласно своего роста, и одежда у него была такая, а потом он будет повыше ростом и пошире в плечах, и в 30 лет он выйдет на служение. Нет, он не будет на голову выше всех и не будет самым маленьким, такой, как все. Его даже трудно будет отличить по каким-то особым чертам или выражениям лица даже в толпе. Для этого потребуется Иуда, чтобы показать, вот он из 12, похож. С такими же точно физическими потребностями, как у меня и у вас. И спать хочу, и есть хочу, и заплачет, когда больно. Это наш Господь Иисус Христос. Как человек абсолютно такой, как мы.
Он все испытает в этой жизни, все. Бог разделил с нами участь, ту, которую определил Адаму в Едемском саду. Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей, и я вместе с тобой таким буду. И я буду питаться. За наше преступление, за нашу вину в лице наших прародителей Адама, Бог таким станет. И будет ходить так, как ходим мы по этой земле. Я был в Израиле когда-то. Я был в сандалиях. Я с братьями попал на гору Фавор. Я посмотрел, как туда поднимался Христос, представил. Ну, мы на машине поднимались. Там единственная дорога с серпантином таким. Голова кружится ехать туда, наверх. И он поднимался по этой горе. И был таким же усталым, как любой человек. Я случайно отошел в сторонку и укололся. А там много всяких колючек. Я укололся. Мы приехали к Рагиму домой. Я думаю, а что такое с моим пальцем? У меня нога. Я глянул, пока я ехал до дома, у меня нога распухла, не знаю как. Я говорю, что такое, Рагим? Он говорит, ничего страшного, на колючку попал. Тут таких ядовитых полно. И я подумал, как было Христу и как был апостолом. Это я днем, предостерегая себя, чуток укололся. И у меня нога распухла. Все это было нелегко. Христос должен был испытать все. И палящее солнце, и холод, как испытывали все люди. Участь, которых Он определил здесь на земле. Это будет испытывать наш Господь. Божественный сути Бог, ставший человеком. Братья дорогие, на Голгофе Он умрет от ран. От того, что истечет кровью, от тех страшных побоев и от того, что руки и ноги его будут пригвождены ко кресту. Он умрет от этого, как умирают все люди от подобных истязаний. Только умрет за вину нашу, не сделавший ни одного греха. Это наш Господь Иисус Христос. Так вот, нуждался ли Он, будучи в человеческом теле, будучи сыном человеческим, будучи человеком, человек Иисус Христос, о котором будет писать Павел, нуждался ли он в молитве? Нуждался, братья. Нуждался. Его укреплял ангел, не как Бога. Ангел, который был сотворен Иисусом Христом, его укреплял как человека, который в борении, там в Гефсиманском саду, молился своему отцу до изнеможения, так что у него пот был, как капли крови. Это наш Господь Иисус Христос, который нуждался и в человеческой помощи. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Нуждался. Я думаю, что он нуждался и в ободрении, как человек, как я нуждаюсь, как пастор церкви, иногда так нуждаюсь в каком-то добром, защитном слове братьев или сестер. И, наверное, приятно ему было, когда за него вступались. Может быть, поэтому он Петра не осудил, тот схватился за меч. Иногда и мы так поступаем по ревности своей. Петр, положи его в ножны свои. Или мне не пить чаши, которую дал мне отец. И ни слова укора. А может быть, даже этот жест и понравился Христу, что Петр в ревности своей за Христа хоть вот так, но хотел как-то вступиться. Как мы иногда вступали за наших братьев, которых судили, не всегда правильно. Я сам помню, как я это делал. Где ты по плоти? Но из ревности, из любви к нашим братьям. А, наверное, им нравилось, что мы так хотели. Где-то как-то, неумело, может быть, чуть-чуть по плоти, но все-таки хотели вступиться за братьев наших. И Христос, мне думается, ему приятно было, когда за него кто-то что-то говорил доброе или вступался. Он нуждался в этом. Я так думаю, братья, могу ошибаться. То есть, как человек, он нуждался во всем. Братья, как человек, я думаю, что он нуждался в молитве к Отцу своему. Он нуждался в силе, как человек, чтобы и я, как человек, мог взять с него пример, нуждаясь в Боге. Братья дорогие, мы тоже с вами очень нуждаемся в этом. Мы иногда просто думаем, или как бы сказать, рассуждая о Христе, видим его больше божественную сторону. Да,
когда мы о ней говорим, трепещем, но человеческое, чтобы понять и нашу жизнь, и наше служение, и наши немощи, мы должны посмотреть на человеческую сторону Иисуса Христа. И когда с нами что-то случается, внимательно надо посмотреть на Господа. Это не приключение, как странное для нас. Христос прошел весь этот путь, прошел для того, чтобы оставить нам пример. И испил всю чашу страданий здесь на земле, всю абсолютно выпавшую на долю человека. Со скорбью будешь питаться, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, и Христос пойдет туда. Все абсолютно. Так, как у нас с вами. И как Он первый вышел оттуда, первенец из мертвых, так все будем выведены. В этот славный день, о котором мы сегодня уже рассуждали, куда у нас сегодня помышления устремлялись, в день пришествия нашего Господа Иисуса Христа за нами. Это моя первая мысль, чтобы мы настраивались на то, чтобы в нашей нелегкой судьбе, в нашей нелегкой жизни, на земле, в которой мы живем, на которой Бог определил нас жить, и в своей молитве Он сказал об этом. Мы с вами здесь прочитали, где мы будем жить, и как к нам будут относиться люди мира сего. Иисус сказал, я не молю, чтобы ты взял их из мира сего. Конечно, было бы лучше выйти из этого мира. И апостол Павел так и понимал, я хотел бы выйти из тела и расстаться с ним, хотел бы водвориться у Господа намного лучше, но оставаясь в теле, нужен для вас. Хотел ли Христос идти к своему Отцу? Хотел. Но сюда пришел, чтобы исполнить волю своего Отца, выполнить служение, которое Бог ему определил. И в этой же молитве он здесь об этом скажет. Я исполнил волю твою. Отче, исполнил, а теперь иду к тебе. Братья, я пришел в этот мир, как пришли и вы. Бог призвал нас к служению. Христос нам показал, как надо служить своему Отцу, и Он ушел, красиво ушел. Иду к Отцу, вас всех привлеку к себе. Теперь моя задача и ваша задача, нас, как последователей Господа Иисуса Христа, совершить дело, на которое мы с вами посланы. Нет, я не послан совершить дело искупления за всех людей. Я на это не послан. И вы тоже, и никто. На это был послан Христос. А нас Христос вот на что послал. Я посылаю вас, как овец среди волков. Я посылаю вас. Куда, Господи, ты нас посылаешь? В мир. В мир? Да он же ужасный. Я посылаю вас в мир. Он пришел в этот мир. А теперь нас в этот мир послал. Это плохо, Господи. Да, будет неуютно. Вы будете здесь жить, как овцы среди волков. Я однажды попал в такую ситуацию в армии. Ну, старослужащие обнаружили, что у меня есть Евангелие. Меня окружили, сразу же диковинка для них. И один, ну-ка, говорит, дай-ка Евангелие сюда. А я только-только призвался. Вот так открывает, посередине. Так Евангелие раз открыл и читает. «Я посылаю вас, как овец среди волков». Он так на меня посмотрел, говорит, «Кто волки, а кто овцы?» Я говорю, «Ну я овца, говорю, Боже». «А мы что, волки?» Это старослужащие. Ну, у нас потом длительная беседа была. Я думал, меня поколотят. Я так думал сразу же. Я чувствую, так они сразу же это самое надулись, они волки. Я посылаю вас, как овец. И сам Христос прошел такой путь. Нас не ожидает удобства в этом мире. Мы тут не получим никакого рая. Так будет всегда. Рожденный по плоти всегда будет рожденного по духу гнать. Это Бог нас определил. Но мы призваны с вами исполнить волю Отца нашего Небесного, волю Господа Иисуса Христа. Он нам ее, волю свою передал. Он выполнил волю Отца и нам передал эту волю, чтобы мы ее выполнили. О чем переживал Господь? И что Он в молитве своей говорил своему Отцу о нас, о мне и о вас? Не молю, чтобы ты взял их из мира. То есть нам в мире надо будет жить. Бог определил. Но чтобы сохранил их от зла. Зло слишком велико в этом мире. Слишком. Его невозможно избежать. Мы сплошь и рядом сталкиваемся со злом. Зло, оно включает в себя много всяких вещей. Это, ну, зло – это все, что противоположно добру, все абсолютно. Но злом является и беда, и несчастье, и всякие неприятности, которые могут нас постигнуть в этом мире. Зло – это грех во всех его проявлениях, иногда самых страшных. Это все злодеяния, которые совершаются на земле, это все зло. Это злоба человеческого сердца, которое исходит из него часто посредством слова, и люди злоречивы. Это та злость, которая живет в человеке, и сколько злонравных людей, и мы с этим сталкиваемся. Иисус Христос, придя в этот мир, столкнулся с этим злом, как будто мир восстал. Вы помните слово Ирода? Какое коварное злое сердце. Он замыслил уничтожить Христа. И когда это не получилось, он послал войска убить всех младенцев в Вифлееме от 3 лет и ниже. Это зло. Это злобное человеческое сердце. А что сегодня творится в мире? От зла. Это зло, оно проявляется иногда самым неожиданным образом. И мы можем оказаться в кругу не только злых людей, а злых обстоятельств. А еще я вам хочу сказать, зло может в нас жить. У Веры Кушнир есть такое стихотворение, некоторая выдержка из него. Но зло живет во всех, везде от века. И лишь в одних оно заметнее, чем в других, и делает оно несчастным человека, держа его всегда в когтях своих. И я его в себе нередко ощущаю. И больно мне, когда друзей моих вдруг иногда как будто прорывает. И злоба на устах, и зло во взоре их. И я бегу в себя, бегу в уединение и горько плачу на свою судьбу. И плачу пред Творцом, прошу освобождения, ответа на мою насущную нужду. И чувствую душой, Господь не отвечает, что скоро все пройдет, что сломан будет враг, и зло, что нас гнетет и дух порабощает, рассеется, как тьма, как предрассветный мрак, ну и так далее. Мы с этим сталкиваемся очень часто. И Христос знал, куда Он отправляет своих учеников. И Он молил своего Отца, не просто молился, Он умолял, сохрани их от зла. Молимся ли мы, Господи, сохрани от зла? Молюсь ли я о своих детях, как молился Христос? Господи, сохрани моих детей от зла. Сохрани их от зла. Если у нас не будут доставать пищи, одежды, денег, это не так страшно. Зло, если вторгнется в семью, это страшнее всего. Сохрани их от зла. Мы со стороны их Святого Писания знаем, как постигают людей бедствия, как постигают зло. И мы еще должны знать, что оно может и через нас происходить. Сохрани их от зла. Я должен молиться о себе, вы должны молиться о себе, Господи, и чтобы через меня никакого злого дела не получилось. Оно может так неожиданно. Один брат, подчеркиваю, верующий, он так разозлился на своего сына непослушного. Да чтоб ты лопнул! Слово бросил, а вечером его трактор раздавил, его сына. А это зло. Вот зло вышло из сердца. Вышло. Да, он потом опомнился. Сохрани от зла. Братья, как мы должны себя предохранять и молиться, чтобы Господь уста мои сохранил от злого негодного слова. Сколько сегодня в церквах нас люди страдают. Раз и сказал, и не на добро. Вырвалось. Кривду, неправду.
Что-то прибавил, сплетню пустил, и пошло зло. А ведь люди страдают. Сохрани от зла. Братья, если бы мы вот больше видели в таком глобальном масштабе, как зло надвигается надвигается на все государства, надвигается зло. Люди даже, как и написано, они будут воздыхать от ожидания бедствия. Это зло, это зло. Оно может вторгаться так, что даже верующие не знают, как себя вести. Вот совсем недавно к нам приехала семья одна из Америки. И вот сестра, нет, они в Америке не в нашем братстве. Ну, баптисты, в родственном союзе. И вот она рассказывает, как нам быть? Мы в таких ситуациях сложным оказываемся и не знаем, как поступать. У нас дочка, она ходит в школу. Она маленькая, чуть побольше 7 лет, 7 или 8 лет. И вот с ней подружилась ее ровесница в ее классе. У нее родители, две женщины, однополые. Вот отнятого ребенка забрали, вот она в семье, и сейчас уже эта девочка в школе. И вот она подходит к нашей дочке и говорит, как я тебя люблю. И в гости к нам напрашивается. И все время нашу дочь зовет к ним в гости, вот к этим. Мы, говорит, в ужасе. И родители приходят и говорят, а почему вы не разрешаете дружить с нашей дочкой? Вернее, они так не говорят, не разрешаете, потому что если бы они узнали, что не разрешают, уже бы в суд подали заявление. Почему вы не хотите, чтобы они дружили? Они так друг друга любят. Мы, говорит, в ужасе, у нас все трясется, и мы не можем им сказать, что мы никак дочке своей не разрешим дружить с вашей дочерью. Так самое страшное, что мы дочери об этом не можем сказать. Мы находим массу причин, чтобы не пустить туда нашего ребенка, ну, чтобы дочка наша не узнала, что мы не хотим, потому что она может проболтаться, что родители не хотят. А это, говорит, грозит тем, что у нас ребеночка могут забрать. Какое имеете право запрещать любить, дружить? И вы знаете, что еще самое страшное? Они стали ходить в нашу церковь со своей дочкой. И тут вообще уже от них не отвязаться. И никто, говорит, не может сказать слово. И пастор молчит. Попробуй скажи, что так не должно. Так они сейчас хотят членами церкви нашей стать. Им так нравится в нашей церкви. И никто не может сказать. Мы в ужасе, говорит. Куда бежать? Это зло. А в Америке это настолько распространенное явление. Самая страшная страна в этой области – это Норвегия. Кстати, одна из самых благополучных стран в мире. Даже Америка и Германия по сравнению с Норвегией блекнет. Это богатейшая страна, где больше всего изъято детей из нормальных семей и помещены вот в такие общества. Это зло. И мы с этим сталкиваемся. И у людей даже нет мужества против зла что-то сказать. Вот сейчас в Финляндии, это в этом году, месяц буквально назад, только сторонники русско-православной церкви открыто в Финляндии, ну, по всей видимости, заручившись российского патриархата, поддержкой заявили, что они не признают гомосексуальные браки и не, у себя в церквах сосчитывать не будут. Православные церкви в Финляндии. Это первые, кто сейчас против, сказали что-то. Там даже против сказать не могут. Ты просто в тюрьме окажешься. Закон защищает этих людей. Никакой дискриминации. Они такие же, как ты. А ты против. Как ты имеешь право уничтожать человека? Вот мы сегодня говорили о тех страшных днях, которые ожидают Вселенную. Это великая скорбь. Такой не было от создания мира. Это такая будет катастрофа здесь на земле. Никто не избежит этих бедствий. Кто останется на это страшное последнее время здесь. Годины искушения – это зло, которое будет полновластно здесь шествовать по всей земле. И дано будет ему власть убивать. Дьявол проявит себя, всесторонне проявит здесь, как отъявленный преступник во вселенной, как мятежник, восставший против Бога и против всего, что Божье. Вот он себя здесь проявит. Это воплощение зла будет, воплощение зла. Он полная противоположность Христу. Если Христос агнец, то этот представлен зверем. Агнец кроткий, а тот разъяренный зверь. Вот какая противоположность будет. Это тот худший извращенец всего, под диктовку чего сегодня восставшие против Бога живут, извращенцы. И святые иногда просто робеют и не знают, что сделать. А меня знаете, что тревожит? Не то, что эти беззаконники там процветают, они собирают себе огонь. Они собирают себе достойное наказание. Собирают. Оно придет к ним. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Я вам скажу, что меня волнует. Не говорю про церкви не нашего братства в Америке, наших. Мы там где-то проводили беседу, я в таких резких формах против этих людей говорил. Какая наша позиция должна быть занята? Они подходят к моему сыну, а со мной сын говорит, а что-то вы так настроены на этих людей? Они же люди, их любить надо. Любить. Ну и что у них такое мышление? Их надо любить, как Христос их любит. Они нуждаются в спасении, их не надо чуждаться, их надо звать к нам. А Павел с такими есть вместе нам не позволял. Кушать. Одежды гнушаться этих негодных извращенцев, которые себя еще христианами называют. А у нас такая вдруг любовь к этим людям появилась. А как это вы так резко против них говорите? Общаться надо для спасения их душ. Братья дорогие, вот это зло, которое будет распространять вот свои щупальцы и в наши ряды. Я скажу потом, как надо с этим бороться. Но сначала о силе нашего Господа. Христос молился тому, кто может защитить от зла. Защитить. Апостол Павел в своем послании во втором пишет в первой главе, «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. И я не в состоянии, а Бог силен». А для того, чтобы он сохранил, молиться надо. За себя молиться надо, за детей надо молиться. Господи, сохрани их от этого зла. Сейчас наши дети, братья, подвержены такому страшному злу. И мы даже иногда не знаем, что делать. Не знаем. Почти у каждого в кармане iPhone. Мне звонит один брат, не с нашего братства. Какую борьбу вы ведете с айфонами? Скажи мне. Да вот братский листок выпустили, вот беседы проводим. Какую вы ведете борьбу с айфонами? Что смотрят сегодня наши дети? А я вам скажу, братья, не дети, а люди нашего возраста, моего возраста и вашего, вайфхонов, смотрят самые непристойные вещи. Некоторые, не говорю про всех, некоторые. Ко мне подходят люди седовласые, я говорю, слушай, дорогой, тебе 60 с лишним лет. Увлекся. Страшно говорить, чем. Он уже с женой жить не может физически. А вот в этот виртуальный, греховный мир так вторгся. И говорит, ты тянет. Сохрани от зла. Я в прошлом году был в тундре. Там есть брат один, Алексей Иванович. Я его рукополагал на благовестника. Он пресвитер, благовестник Уральской тундры, приуральской. Живет между Воркутой и Карским морем. И он встает и со слезами начинает говорить, братья, к нам в мир пришел, в тундру, мир пришел и плачет. Слезы текут, и люди все на него смотрят. И вот он несколько раз, мир к нам пришел в тундру и плачет. А я к нему потом подошел, Алексей Иванович, а какой мир к вам в тундру пришел? Он мне говорит, Геннадий, у нас у людей уже столько компьютеров. Мы-то туда привезли эти электростанции, знаете, теперь чем ни в одном чуме уже есть. Раз, завел, и уже у тебя электричество горит. А с этим электричеством пришло все, и зарядные устройства, и айфоны пришли сюда, и пришли компьютеры, и чего только не пришло. И планшеты всевозможные, тебе раз, зарядка есть, внутри можно все фильмы смотреть, какие хочешь. И он мне рассказывает, сколько людей уже этим поражены. А я заметил, что на общении вот такие детишки сидят, ему там 7-8 лет, он уже с таким телефоном, вот, который фотографирует.
и все прочее. Они сейчас наладились, даже если нет у него электростанции, он в поселок доберется, зарядку там сделает или еще что-нибудь, он сколько дней живет и все прочее. Но сейчас они друг с другом все быстро обмениваются и пошли. Дорогущие телефоны, компьютеры, планшеты, чего только нет в тундре. И почти каждый с фотоаппаратом. А я сам это заметил, но я просто даже удивился. И он плачет: мир к нам пришел, мир. Это даже в тундру, братья, это все пришло. Это вот те люди, которые недавно от язычества только оторвались, они уже в сильном переживании, а что мы туда привезли, помимо Христа еще? Или что к ним туда пришло? И вот в этом августе, вот совсем недавно я там был, опять в этой же тундре, я что-то обратил внимание, фотоаппаратов нет, ни у кого компьютера не увидел, ни у кого айфона не увидел. Год прошел. Но я отметил для себя. И вот у нас крещение и испытание. 8 человек изъявило желание принять водное крещение. Девочки такие, мальчики, 18 лет, 19 лет, 20, 16. 2 часа мы испытывали 8-х, 8 человек. 2 часа вопросы всякие задавали, как на наших членских собраниях. И мы идем на крещение. Озеро недалеко, километр приблизительно. Подходит одна девочка и говорит: я хочу принять водное крещение. Побоялась выйти. Так всех расспрашивали, что мне было страшно. Вот они сами плачут, им такие вопросы задают, плакать начинают. Вопросы серьезные, немцы задают. Ну, мы порассуждали, хорошо, на берегу решим. Приходим на берег, все собрались, человек 200 там, немцев. И дети тут, и собаки кругом. Николай Иванович говорит: еще одна душа хочет принять водное крещение. Будем сейчас членское делать, прямо здесь. Сестричку это вызывает. Она, может быть, не хотела, мы не знаем, там она побоялась, а здесь мы ее раз перед всеми. Членская. Так и так, хочешь принять крещение? Хочу. Готово? Готово. Братья и сестры, какие вопросы? А так получилась такая гора перед озером, и все стоят на горе, такая небольшая, и мы так внизу около озера стоим. Один ненец поднимается: братья, у меня к ней вопрос. Какой? Ты в соцсетях состоишь? А эта неночка, молоденькая девочка, она учится в поселке. Там далеко не все учатся в поселках. Некоторые год, два, три ходят в школу, а кто-то даже в училище заканчивает. И вот она учится в поселке, она грамотная. Она перепугалась, говорит: да, говорит, я в соцсетях состою. В каких? Да вот по школьной программе. Крещение преподать не можем. Николай Иванович говорит: обещаешь выйти из соцсетей? Братья, дорогие сестры, выхожу из соцсетей, больше там не буду. Каюсь, больше там не буду. Братья и сестры, преподадим при таком условии? Ну, еще вопросы задали, преподадим. Брат один встает: а почему тем не задавали такие вопросы? Всех сюда. И всех снова. И по одному. В соцсетях состоишь? Нет. В соцсетях состоишь? Нет. В соцсетях состоишь? Еще один нашелся. Так, никакого крещения. Конкретно, там немцы не будут спрашивать и объясняться друг другу. Состоишь? Никакого крещения тебе. Выходи. Братья и сестры, обещаю, выхожу. Еще несколько вопросов преподадим. Я даже удивился. А у нас попробуй, братья и сестры. А может быть, нам пора уже конкретно некоторые вопросы решать, чтобы зло убежало от наших детей. Сохрани их от зла. Наши братья Ветхого Завета, они знали, с каким злом они сталкиваются. А лучше всего это знал Христос. Апостол Павел, понимая, при всем своем духовном, казалось, благополучии, всех откровений, которых он получал, он понимал, с чем он может столкнуться. И, уповая на Господа, говорил: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Вот нам молиться друг за друга надо, за себя надо молиться. Господи, ведь так неожиданно может зло меня коснуться. Я неоднократно приводил этот пример, уже, может быть, и слышали, но он часто мне вспоминается. Как ко мне брат приехал тогда в Ленинград, он сам служитель, Гена говорит: помоги. Я говорю: в чем? Тут у меня брат родной сидит в тюрьме в Ленинграде, когда Ленинград еще был. Адвоката приехал нанять. Давай помогу, поехали искать. Я говорю: а что случилось? Убил. Как убил? Он же верующий, член церкви. Убил. сидит за убийство. Что случилось? Да вот ты знаешь, по природе он человек здоровый. Пошел заниматься боксом. Да, я для себя, вот так вот. Зачем тебе нужно? Да я, папа, для себя, да вот мало ли там что, чего, как. Папа служитель. Зачем тебе, сынок, это надо? Папа, мне нравится. Я не кого-то, вот я для себя. И вот ходит и занимается. И набил себе кулаки. И вот где-то там не то соревнование, не то просто... Нет, неофициально, так между ребятами. И он сидел и смотрел. И один там был очень сильный спортсмен, он все похвалялся своим прессом. Там мой пресс никто не пробьет. Там один пробовал, другой, третий. А наш брат, возьми да и скажи, а я пробью. Зачем тебе это нужно, брат дорогой? А я пробью. Не пробьешь. Ну, спор начался. Вот люди вокруг, давай, давай. И наш брат как дал ему. Пресс-то не пробил, а селезенка лопнула. И пока везли до больницы, умер. И в тюрьму. Да, неумышленное. Может быть, небольшой будет срок, а ты брат. А как? И не думал. Нет, не планировал. Впал в такое страшное искушение. Господи, сохрани от зла. Наши дети выходят на улицу, мы не знаем, что их ожидает. Куда их могут втянуть? К нам приехал один брат. Я даже не один бы случай рассказал. С хорошими деньгами, потому что здесь, кстати, с ваших краев продал очень хорошо. И пришел на рыночек и ушел пустым, втянули в игру. Я говорю, как ты туда попался? Геннадий Сергеевич, сам не пойму как. Он мне пришел ко мне исповедоваться, сам не пойму как. Приехал с таким кошельком покупать машину. Зашел на рынок, втянули в игру. Ушел с пустым кошельком. Мы даже не знаем, откуда подножка может быть. Нам поставлено, Господи, сохрани их от зла. И детей наших, и родных наших, и близких, и церкви, и членов церкви. Братья и сестры, мне кажется, Христос все это хорошо видел. Нет, Он видел точно все это хорошо. И понимал ту борьбу, в которую мы будем вовлечены. И Он об этом молился. Апостол Павел сталкивался с этим злом неоднократно. Александр Медник много сделал мне зла. Много сделал уже зла. Господи, сохрани. А этот Александр Медник и живет. А чего бы ему, его Богу не убрать? Нет. У Бога свои тоже намерения. А вот чтобы зло нас не коснулось, и чтобы через меня зло не вышло. Господи, сохрани. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, для сего примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать в день злой. Все преодолевшее устоять. Он может завтра быть на моей стороне, это зло, я около моего порога, у дома моего, а завтра у вашего. Это вторая моя мысль, братья, чтобы мы могли молиться. Молиться, как молился Христос. А Бог, Он силен, как я уже сказал, Он силен сохранить. Мы читаем книги притч, Он охраняет, Он сохраняет для праведников спасение. Он щит для ходящих непорочно. Это наш Господь. Что такое хранить? Содержать в безопасности, тщательно оберегать, никогда не забывать. Господи, держи меня в безопасности, оберегай меня, никогда не забывай меня. Это вот моя позиция должна быть. Я так должен молиться к Богу. Семью мою сохрани, детей моих сохрани от зла. Церкви, где я совершаю служение, сохрани от зла, и мы так друг за друга должны молиться. А должен ли я себя хранить? Вот я Бога прошу, ты меня сохрани, а я себя должен хранить или нет? Мы в Откровении 3 главе читаем. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Братья, я должен не только молиться, чтобы меня Бог хранил. Это правильная позиция. Молиться постоянно. А я должен себя хранить. Я должен хранить себя от всякого зла. Мы читаем Евангелие от Иоанна в этой же главе, в 17-й, слова нашего Господа. «Ибо слова, которые ты дал мне, и я передал им». И они приняли и разумели. И они сохранили слово твое. Есть обетование для тех, кто хранит слово. Принять и сохранить. Вот это самое главное. И я принял, и я храню. То есть я тщательно держу в безопасности то, что я принял. А Бог будет меня хранить. Как юноше содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему? Вот это наставление для наших юношей, для наших детей, для нашей молодежи. Храните себя по слову, храните, и Бог вас сохранит. Если, братья, хранить не будем, не заметим, как подножка будет поставлена, а потом ах, ох, и не знаешь, как ситуацию поправить. Когда Бог будет наводить беды, а люди себя не сохраняли по слову Божьему, их постигнет большая пагуба, которая будет наведена на всю вселенную. Мы читаем о последнем времени. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаюсь. У нас сегодня наши люди, наших церквей втягиваются в ереси, в странные понимания, их трудно переубедить. Вот если это войдет в душу, войдет в дух, позволит человек туда к себе заронить в сердце неверные мысли, братья, трудно этих людей вообще спасти. Они уже пойдут так дальше, развиваться в этой области пойдут. А это зло. Сохрани от зла. Уже терпим где-то урон от странных пониманий. Наших людей, странных пониманий. Узнаю за одного брата, что он говорит, что не только христиане спасутся, спасутся и мусульмане, ну и тому подобное. А этот брат такой, знаете, добродетельный, с мира абсолютно пришел. И он прошел по всем собеседованиям, у наших братьев был на личных собеседованиях, вот он на членском собрании. И так получилось, что членское проводил я. Да я редко членские провожу сейчас. Проводил я членское собрание тогда. Я ему задаю вопрос, а ты веришь в абсолютность и неповрежденность Слова Божия, что Слово Божие – это «да» и «аминь», что там нет ни вымыслов, ни легенд, ни сказок? Он говорит, нет, не верю. А я в первый раз такую услышал, как не веришь? Он говорит, ну в Библии есть легенды, там не все Слово Божие. Я-то задал, ну, как по привычке, ну, для того, чтобы еще всех утвердить в наших позициях в отношении Слова Божия. Я так насторожился, думал, не понял, что ли. Я говорю, а какие легенды? Ну, говорит, ну, например, Иона пробыл в чреве кита 3 дня. Это ж не может быть, таких вещей не бывает. Это все надо понимать абстрактно. Это все не на самом деле. И так объясняет, так уверенно. Я говорю, стоп, откладываем твое крещение, выясним все обстоятельства. Ну, мы его вывели, сняли его с кандидатов, я с ним беседую. А он мне говорит, да, в Библии столько сказок, и начинает рассказывать мне. Ну, в общем, мы его отложили. А его братья полюбили, там с ним беседуют. В общем, он год походил еще, наверное, пришел ко мне. Верю, что Библия – боговдохновенная книга, что там все правда. Убедили. В общем, прошло немного времени, он принимает крещение. Узнаю, начинает проповедовать. Все спасутся. И мусульмане, и буддисты, и все спасутся. Все. Погибших не будет. Бог – это Бог, есть любовь. Погибших не будет. Я ему одно читаю место. А как же, если пойдут в муку вечную? Да это по-другому надо понимать. У него как с Ионой по-другому, все абстрактно это все. Нет, говорит. А чем хуже мусульмане нас? Просто для них Бог послал своего Магомета, для того Будду послал, там Конфуция послал. Говорит, спасителей много, Христос один из них. Я говорю, а ты в кого больше веришь? Ну, говорит, мне больше Христос нравится. Ну, потому что я русский, говорит, и к русским Христос, говорит, а тем больше нравится, кому Будда, кому кто, говорит. Нельзя их осуждать, мы все братья. Мы его отлучили как еретики. Но вы знаете, за него люди встали. Как? А вы знаете, сколько он нам добра сделал? Одна бабушка встает. А вы знаете, сколько он нам добра сделал? Он там бабуль посещал, там, знаете, такой человек одинокий, неженатый, хотя ему уже за 40 лет. И не переубедить. Не переубедить. Я диву даюсь. Такая ересь страшная. И он так уверенно говорит. Каких только он книг не почитал. А он, оказывается, все это время Библию так постольку-поскольку, а вот все читал вот эти всякие сказки. Всякую ересь. И вот начитался.
и не переделать. Он иногда приходит к нам, опять на собрание к нам, он говорит, а мне у вас больше нравится, чем в других церквах. И потихонечку одному, другому, третьему, а он оставиться не может. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение. Это будет такой развратился и грешит. Это ж не о развращенных людей, морально развращенных идет речь. Это говорит о развращенно духовных людях с иными пониманиями, которые будут вводить в заблуждение, заблуждаясь. Одни будут говорить, да воскресенье уже было. И написано, и разрушают в некоторых веру. А наши дети могут быть подвержены вот влиянием этих людей. Как нам нужно молиться, чтобы Господь нас сохранил? И вот мы считаем послание, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Пусть Господь поможет нам быть сохраненными и нам хранить то, что мы приняли во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся.